говорит Радио Свобода. Редкий нынче визит Владимира Путина на Запад. Чего ждать от посещения российским президентом Италии и аудиенции у Папы Римского? Почему не сбылись надежды российских демократов? Накануне 25-летия декларации о суверенитете России размышляет руководитель Левада-центра Лев Гудков. Когда подписанные украинским президентом Порошенко законы о декоммунизации заработают на практике? Вот основные вопросы, на которые мы попробуем ответить в течение этого часа. Добрый вечер. У микрофона Ярослав Шимов. Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 10 июня. Владимир Путин в последние полтора года с начала украинского кризиса нечастый гость в странах Запада. Отношения России с Евросоюзом и государствами Северной Америки близки к точке замерзания. Впрочем, и здесь есть нюансы. Среди стран ЕС некоторые придерживаются более жесткой линии по отношению к Кремлю в связи с конфликтом на Украине, другие настаивают на необходимости компромиссов. К числу последних принадлежит и Италия, поэтому в политических кругах и российских, и европейских довольно велико внимание к проходящему сегодня визиту президента России в Италию и Ватикан. Путин уже сделал в ходе этого визита несколько политических заявлений. Так он сказал, что Минские соглашения по Украине выполняются лишь выборочно, и обвинил в этом Киев. Кроме того, реагируя на жесткие заявления, прозвучавшие на недавнем саммите «Большой семерки» в Баварии, российский президент сказал, что во времена, когда «семерка» была «восьмеркой», Россия представляла в ней альтернативную точку зрения, к которой теперь, по мнению Путина, Запад потерял интерес. Но ничего не теряет бодрости российский лидер, Россия найдет собеседников. При этом Путин выразил надежду на то, что со временем Россия и ЕС откажутся от режима санкций. Итак, какова реакция мировых СМИ на итальянский вояж Владимира Путина? Реагируют ли на этот визит в социальных сетях? Об этом я беседую с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по социальным сетям и коммуникациям Александром Бобраковым. Ну что же, Италия. Я думаю, с этой страной можно предположить, у Владимира Путина связаны скорее какие-то позитивные ассоциации. Можно вспомнить его многолетнюю дружбу с бывшим итальянским премьером Сильвио Берлускони. И, в принципе, мне кажется, Италия, скажем так, в этой ситуации не принадлежит к наиболее жестким критикам России в контексте украинского кризиса и вообще нынешнего международного обострения. Как вам кажется?
Да, если смотреть, в том числе и на какие-то публичные высказывания итальянских деятелей, итальянского премьера или той же Федерики Могерини, соответственно, то можно видеть, что их риторика все-таки не такая жесткая, какую мы можем видеть на примере Ангелы Меркель или представителей Польши, каких-то государств Прибалтики. То есть действительно сохраняется возможность несколько более какой-то мягкой линии по отношению к России. Хотя, конечно, те же самые итальянские представители подчеркивают, что они полностью поддерживают политику Европейского Союза в целом.
А это как-то отражает состояние итальянского общественного мнения, то, что пишет пресса, коррелируются эти выступления итальянских политиков с тем, что, ну, скажем так, с мнением народным?
Ну вот буквально сегодня агентство социологическое, известное Pew Research, опубликовало данные опроса общественного мнения, который проводился во многих странах как Европейского Союза, так, собственно, на Украине и в России относительно украинского кризиса, относительно участия в нем России, относительно, скажем так, будущего отношений с Россией и Украиной. И мы видим, что действительно общественное мнение Италии довольно существенно отличается от того, что можно наблюдать, например, в таких странах, как Соединенные Штаты или Франция, или даже Германия, в сторону действительно более мягкой позиции по отношению к России. Например, вот задавались вопросы о том, видят ли жители этих стран вступление Украины в каком-то обозримом будущем в НАТО и ЕС, и если в таких странах, как Соединенные Штаты или Польша, больше половины, собственно, поддерживает вот это вступление, в Германии вступление, например, в ЕС 41%, то в Италии это всего 37%. За то, чтобы поставлять Украине вооружение, в Италии выступает всего 22%. При этом в среднем по Европейскому Союзу это 41%, а в Польше, например, 50%.
Ну, а если брать внимание российских СМИ и социальных сетей к нынешнему визиту, понятно, что официальная пресса, естественно, пишет о том, куда поехал Путин и что он там делает, но какое-то внимание к этому визиту есть или, по большому счету, он не берется как некое событие, которое привело бы, ну, если не к прорыву, то, по крайней мере, к существенному изменению нынешних не очень теплых отношений между Россией и Европой?
Но поскольку Путин сейчас ездит на Запад довольно редко, то, естественно, как бы какое-то внимание к этому визиту все равно привлечено, но, естественно, вот как бы охранительская пресса, проправительственная российская, она акцентирует внимание прежде всего на самом факте визита, что вот, смотрите, Путин все-таки поехал в Италию, значит, нет той самой изоляции России от мира, о которой говорят западные политики, вот он даже с Папой Римским встретится, то есть как бы здесь акцентирует внимание в основном на самом факте визита, что как бы business as usual, все продолжается так, как и было там год назад или раньше, все идет по плану, что называется, при этом какого-то прорыва от самого визита относительно отмены санкций или чего-то такого, разумеется, даже в этой прессе не ждут.
А социальные сети как-то отреагировали на аудиенцию у папы или на переговоры с итальянскими политиками, в том числе со старым другом Сильвио Берлускони, который хоть и фактически на покое, но тем не менее влиятельной фигурой остается?
Но вот относительно Берлускони таких как бы даже не встречал реакции. Больше всего, конечно, обсуждают встречу с папой до каких-то анекдотических моментов, но начиная просто с каких-то шуток о том, что Путин покажет папе о том, кто же все-таки святее Папы Римского, и заканчивая, например, всякими конспирологическими теориями о том, что бьют тревогу сторонники так называемой Новороссии, о том, что Путин поехал к папе фактически как германский император в Каноссу, то есть кается за свои дела, каким-то образом сдаваться Западу. Это, в частности, пишет Кирилл Фролов, так называемый православный эксперт, который пишет о том, что, собственно говоря, этот визит не должен был состояться, что Путин совершает большую ошибку, что он едет именно к римскому папе, и что, скорее всего, он, учитывая последнее развитие событий в Донбассе, скорее всего, Путин просто на этой встрече будет каким-то образом искать мира с Западом на невыгодных, как считает Фролов, для России условиях.
Ну, эта позиция, мягко говоря, неофициальная, да, так сказать?
Разумеется, конечно. То есть, как бы, это человек, который придерживается такой наиболее жесткой линии о том, что необходимо вводить войска на Украину и так далее. Но вот если говорить о каком-то другом деятеле православной церкви, наоборот, принадлежащего, скажем так, к либеральному ее крылу, это Андрей Кураев, то он с какой-то надеждой такой смотрит вот на эту встречу, говоря о том, что, в принципе, Путин и папа, по его мнению, психологически совместимы друг с другом, то есть им удобно с друг с другом общаться, и, возможно, что вот эта вот доверительная беседа между ними, она поможет делу мира, что называется.
Ну, посмотрим, снизойдет ли некое просветление на российского участника этой встречи. Спасибо за комментарий. Мы беседовали с обозревателем «Радио Свобода» Александром Бобраковым. Вторая часть поездки Владимира Путина на Апеннины – визит в Ватикан, где аудиенцию президенту России дал Папа Римский Франциск. Громких заявлений по итогам часовых переговоров сделано не было, да и не ожидалось. О политическом смысле сегодняшней встречи и позиции Святого Престола в украинском кризисе накануне визита Путина «Радио Свобода» рассказал Алексей Букалов, член Ватиканского пула журналистов.
Что касается визита к понтифику, то это второй визит, потому что в 2013 году, когда Путин в ноябре месяце приезжал на двустороннюю встречу в Триест с тогдашним премьер-министром Энрико Леттой, то он перед поездкой в Триест он посетил папу неоднократно, потом с большим уважением говорил об этой встрече, о самой личности понтифика. Но вот демонстрация этого уважения – это приезд в Рим. Папа Франциск не скрывает, что он старается сделать все возможное для того, чтобы та самая Третья мировая война, о наступлении которой он объявил уже публично, чтобы она действительно не превратилась в горячую войну, и встречается со всеми лидерами, которые каким-то образом влияют на международную обстановку. Не сомневаюсь, что какое-то общее рассуждение вполне в евангельском духе будет сделано, но, конечно, не в поучительном тоне, как это делает, так сказать, с паствой, а просто, конечно, папа, безусловно, ему скажет о своих опасениях. Но здесь есть правильная очень предпосылка, действительно очень аккуратная, очень сдержанная, не столько отношений, сколько комментарий со стороны Святого Престола ситуация на Украине. И я думаю, что здесь они руководствуются не только евангельской мудростью, но и вполне медицинским принципом «не навреди». К этому визиту относится со знаком «плюс», потому что Путин, с их точки зрения, это важный собеседник. То, что он считает нужным встретиться даже в такой, в общем, напряженный момент с Папой Франциском, в этом усматривает какое-то желание к диалогу. А диалог – это любимое слово Папы Франциска. Он считает, что худой мир лучше доброй ссоры, и в диалоге можно решить любую проблему. Вот главное как раз девиз – это диалог. Я не был на встрече с Порошенко. Папа Франциск не живет в Апостольском дворце, а живет в маленькой гостинице на территории Ватикана, но для особо почетных гостей он выбирает церемониальные помещения, апостольскую библиотеку, и именно там, где принимает самых почетных гостей, состоится встреча с президентом Путиным.
Рассказывал журналист, знаток Ватикана Алексей Букалов.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа. Сразу после выпуска новостей.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 10 июня. У микрофона Ярослав Шимов. Кризис в отношениях России и Запада, о котором мы только что говорили, можно считать в какой-то мере предварительным итогом путинской эпохи. Впрочем, по мнению некоторых экспертов, происходящее обусловлено всем постсоветским опытом России. Повод поразмышлять на эту тему есть. Послезавтра, 12 июня, исполняется 25 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете, своего рода свидетельство о рождении новой России, хотя в тот момент Советский Союз еще не прекратил свое существование. О том, что означают эти 25 лет для российского общества, почему опыт построения демократии в стране можно пока что считать неудачным, в интервью «Радио Свобода» размышляет социолог, директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков.
25 лет назад, когда принималась декларация о государственном суверенитете России, насколько мы помним, это был такой апогей противостояния политического демократов и коммунистов. Вот сама тема, если брать саму тему демократии, ее восприятие общественным сознанием российским, как это восприятие эволюционировало в течение этих 25 лет, и можно ли говорить, что сегодня сам этот вопрос, в 90-м году достаточно остро стоявший в демократии, что сегодня он как бы не актуален для большинства россиян?
В принципе, да, можно так сказать, поскольку утвердился не просто авторитарный режим, а который имеет тенденцию рецидива тоталитаризма, поскольку, взяты под контроль и средства массовой информации, установлена практически полная монополия на медиапространство, и любые каналы информации превращены просто в инструмент пропаганды. И восстановлена вся полномочия политической полиции, фактически ликвидирована любая политическая деятельность, она выдавлена из такими симулякрами, то есть сращения и государственного аппарата, и партийного аппарата. Пространство для политической конкуренции и для публичных дискуссий фактически не осталось в последнее время. Появление даже идеологии новой, вполне такой почти нацистской по своему характеру, идея разделенной нации, которая вообще снимает весь вопрос о разделении власти, о политической ответственности власти, о циркуляции элит, партийной структуре, и заменяет это вот некоторой такой мифологией органического единства власти и народа. Соответственно, и вытесняя всякое представление о демократии. Остался вопрос, почему не получилось, и почему именно такой вот вектор эволюции был принят. Это довольно сложный вопрос. Я бы сказал, что в принципе в 90-м году всерьез никто не ставил вопрос о трансформации тоталитарного общества во что-то демократическое.
То есть вы считаете, что это только на лозунговом уровне как бы было? Потому что разговоров-то было очень много.
Разговоров было очень много, но они были очень поверхностные, и речь шла только об оттеснении и ликвидации фактически монополии КПСС. Это был очень важный, первый только шаг. Никто не ставил вопрос о люстрациях, поскольку под ними понимали только лишь идею мести или там охота на ведьм, как это тогда называлось. А никто не видел в идее люстрации некоторый проект строительства. И при создании такой системы предостережения, предохранения против реванша, средства повышения доверия, системы отбора честных людей, прозрачных, пользующихся доверием общества. Вместо этого очень быстро было передано власть от союзной номенклатуры к новой группировке, хотя внешне и антикоммунистически настроенная, но сохранившая в своих руках все инструменты управления. Но тут важно было именно сама конструкция власти. Партийная структура, которая возникла сразу после развала СССР, это не были партии, которые вырастали снизу самого общества и представления разных интересов разных групп. А это были просто разные фракции развалившиеся номенклатуры, конкурирующиеся и борющиеся за собой за власть.
То есть, по большому счету, общество в массе своей, оно и готово не было к какой-то такой самостоятельной работе того, что называется гражданским обществом?
Примерно так оно и было, потому что в самом обществе не было ни проекта предстоящих изменений, ни готовности участвовать к этому. Поэтому была довольно быстрая передача ответственности самих людей на власть. Выбрали очень быстро секретаря обкома, а не какого-то фигуру
русского Гавела.
Передали человеку, поскольку предполагалось, что он обладает практическим опытом управления и прочее. Фактически никого, кроме некоторого фракции внутри управляющего слоя, готового к изменениям, в обществе не было. Поэтому за реформы взялись только экономисты. И, соответственно, дело коснулось технологии управления экономикой, изменением характера собственности, введения некоторых рыночных реформ, что в условиях, сохранения власти в руках некоторых второго эшелона номенклатуры, вытеснившего геронтократов союзного рода, привело просто к перераспределению собственности и приватизации в интересах этого слоя. Основные институты, на которых должна была бы сосредоточиться, деятельность демократов, это изменение статуса политической полиции, это изменение характера конституции власти, не вертикальные сверху вниз, а снизу вверх. Этого ничего не было сделано. Поэтому изменения носили очень частичный и сегментарный характер. Политическая власть и те институты, на которые власть опиралась, то есть прежде всего судебная система, силовые структуры, армия, правоохранительные органы. Самое главное — это политическая полиция, тайная политическая полиция, действующая в неправовом режиме. Она осталась без изменений, была использована, естественно, теми, кто находился у власти в своих интересах.
У меня такое ощущение от ваших слов, что де-факто путинизм, что он был, логичным результатом этой эволюции российского общества.
Мы об этом начали писать, начиная после президентских выборов 96-го года. О том, что в обществе растет ожидание авторитарного лидера, что идет нарастание консервативных тенденций или реакционных тенденций. Поскольку Ельцин терял поддержку в обществе, приход Путина вполне такой закономерный. Ельцин терял поддержку и с трудом даже с использованием такого мобилизационного ресурса, шантажа, общество выиграло эти выборы. Но в этой ситуации он должен был для себя решить, опираться ли ему на общество в виде слабеющих партий демократических и реформистских, либо на силовые структуры, прежде всего на структуры политической полиции. Он сделал, конечно, выбор в сторону этого. Сама по себе логика процесса была совершенно понятна. И к концу 90-х годов траектория будущего авторитаризма, вполне прояснилось. С приходом этих чекистов, как показывает исследование Криштановской, на высшем уровне 3/4 нашего руководства это выходцы из КГБ. На более низких уровнях управления меньше процент, но все равно чрезвычайно высока доля таких людей, и они определяют их характер ведения реальности. И больше всего, озабочены именно самосохранением власти. А дальше, чем сильнее были недовольства внутри общества, оно проявилось 2005 году, вот с неудачной реформы пенсионных, а потом в 2011 году, тем сильнее усиливался репрессивный курс во внутренней политике и возврат к советской идеологии, к советским практикам.
Ну, вот картина, которую вы рисуете, она очень мрачная. Что показывают ваши исследования? Все-таки некое движение в обществе происходит, я имею в виду в каких-то представлениях о том, что нужно, какие нужны реформы, куда нужно развиваться, какое-то стремление к автономности, хотя бы частичной от государственной машины, или пока все замерло, застыло, и серьезных перемен в общественном сознании ждать не приходится?
Картина довольно сложная, потому что все время возникают некоторые импульсы вот действительно к либерализации режима. Наиболее интересное в этом плане – это, конечно, появление среднего класса, условно говоря, среднего класса городского и формирование потребительского общества в России. Вот при Путине все период этот процветания и действительно реального роста доходов по 7-8% в год, то, чего никогда не было в нашей истории, по крайней мере, в 20 веке, вот, оно привело к появлению потребительского общества или среднего класса, который чувствовал себя к концу 2000-х годов довольно дискомфортно, потому что понимал свою как бы несовместимость с сохранением авторитарного режима. При этом надо сказать, что само по себе формирование потребительского общества, оно сопровождалось сильнейшим комплексом неполноценности, национальной коллективной неполноценности, потому что сомнительность достатка, оно ясно ощущалось. Все-таки режим предельно коррумпированный, и тут не надо быть Навальным, чтобы люди это понимали. Это как раз очень широко распространено в обществе. И вот это чувство стыда за власть, чувство бесперспективности, оно скорее выталкивало людей из страны, способствуя росту иммиграционных настроений, чем попыткам что-то изменить в этой жизни. Периферия, провинции, очень депрессивные, бедные, она как раз была настроена крайне консервативно и мечтала о восстановлении советской системы, распределительной системы, гарантирующей и условия существования, и там, бесплатную медицину, дотации на жилье. Проблема в том, что опыт советский, приспособление к репрессивному государству, пассивность и выживание в одиночку, он оказывается более важный, чем коллективная солидарность и готовность что-то изменить в этой жизни. Если говорить уже вот исходя из сегодняшнего дня, вообще говоря, почему не получилось демократии, ну, ответ должен быть один, потому что вообще никто не хотел этого, никто и не ставил всерьез вопрос о создании параллельных институтов, создании программ действий политических, а передавало вот это свои некоторые мечтания, довольно туманные, другим лицам, другим партиям, но сам не участвовал в этом. И сегодня приходится расплачиваться за это. Но вы меня спрашиваете, есть ли в обществе какие-то другие настроения? Ну, это на поверхности видно, что, вообще говоря, групп, которые бы всерьез предлагали другие программы и готовы были работать на это, в общем, пока не видно. Есть критика, есть ругань власти, есть склок между демократическими партиями и оппозиционными партиями. Но всерьез продуманной программы и тем более работы на будущее, так как это было, скажем, в странах Центральной и Восточной Европы, ну, этого пока не видно. Какой бы ни был режим, как бы он ни занимался там пропагандой, демагогией, но сила его заключается в том, что сопротивление ему крайне слабо, нет альтернативы. Вот это вот главная проблема.
Я беседовал с социологом, директором Центра Юрия Левады Львом Гудковым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 10 июня. Вторая половина часа будет посвящена следующим темам. Декоммунизация на Украине. Как и когда начнут работать соответствующие законы, одобренные этой весной? Путин, Украина, Европа. Кто кого переиграл? Экспертиза европейского политолога Ивана Крастева.
В Белграде собираются поставить памятник Гаврила Принципу. Почему политического террориста, причастного к началу Первой мировой войны, в Сербии до сих пор считают национальным героем? Ответы на эти вопросы вы узнаете во второй половине программы, после кратких заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик отозвали часть предложенных ими накануне поправок к украинской конституции, в которых Крым и Севастополь упоминаются как часть Украины. Представители ДНР и ЛНР заявили, что Крым, безусловно, является частью России, а также выразили свое желание войти в ее состав. Отзыв поправок полпреда республик Денис Пушилин и Владислав Дейнега объяснили вниманием к документу украинской пропаганды, которая, по их мнению, пытается раздуть из формальностей какое-то политическое событие. Журналисту «Новой газеты» Елене Милашиной угрожают убийством, считают в редакции издания. Руководство газеты обратилось в администрацию президента России и правоохранительные органы с призывом обратить внимание на публикацию информационного агентства «Грозный информ» под названием «США ходят пешками». Автор, замдиректора грузинского агентства Мавсар Вараев, анализирует новейшую историю России, обстановку в мире и ситуацию в стране после убийства Бориса Немцова. Заключительная часть материала называется «Елена Милашева и сакральные жертвы». В городе Луксор на юге Египта сегодня смертник подорвал себя вблизи Карнакского храма, популярного среди туристов. Еще двое нападавших погибли в перестрелке с полицейскими. Заявочная кампания по выбору страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2026 года будет отложена на фоне обвинений в коррупции в связи с предоставлением России и Катару прав на проведение таких же турниров в 2018 и 2022 годах. Бывший губернатор Флориды, возможный кандидат в президенты США от республиканской партии Джеб Буш, назвал президента России Владимира Путина тираном и заявил, что Соединенные Штаты и их европейские союзники должны быть решительны в противостоянии агрессии России. Это были основные новости дня 10 июня. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Его ведет Ярослав Шимов. Радио «Свобода» продолжает рассказывать о процессе декоммунизации на Украине. Он предусматривает, в частности, полное раскрытие архивов силовых ведомств, переименование населенных пунктов, запрет на использование советской символики. Какие документы будут рассекречены в первую очередь, что будут искать в архивах профессиональные историки и простые граждане, и когда законы о декоммунизации, подписанные президентом Порошенко, заработают на практике, а не на бумаге. На эти и другие вопросы нашего корреспондента Марка Крутова отвечает историк Геннадий Иванущенко, бывший руководитель Государственного архива Сумской области Украины, сотрудник Центра исследований Украинского освободительного движения.
Геннадий, скажите, пожалуйста, какие архивы будут открыты в первую очередь, и чего вот вы лично, как историк, ждете от получения доступа к этим документам? Какие истории можно прояснить, если у историков, что называется, на карандаше люди, о которых наверняка есть информация в архивах, но ранее она была недоступна?
Ну, в первую очередь должны быть открыты архивы силовых ведомств. Это служба безопасности, Министерство внутренних дел, служба внешней разведки и некоторые другие. Тобто те службы, которые представляли в советскую эпоху репрессивные органы, и в которых хранятся документы, свидетельствующие о репрессиях против граждан, о нарушении прав человека. То есть такая информация априори не может быть засекречена, она должна быть доступна для граждан. Лично я ожидаю открытия документов Министерства внутренних дел, потому что вот на Сумщине в 20-е годы было широко повстанческое движение. У нас здесь около 40 тысяч повстанческих отрядов. Но эта информация, детали этой информации, в основном оперативная информация, которая составляла фонды архива Министерства внутренних дел регионального представительства. Это все было засекречено под тем претекстом, что это оперативная информация. Теперь она перестает таковой быть. Это будет иметь колоссальное значение для развития Украины. Это будет способствовать тенденции демократизации, потому что не может быть демократического общества, если закрыта какая-то информация о нашем прошлом. Ну и я думаю, что в архивах силовых ведомств много деталей, которые проясняют настроение общества, потому что карательные органы, они не только преследовали граждан, но они и исследовали настроение, и там нет такой информации обкатанной, как есть, например, в партийных документах. Потому что эти документы не были изначально предназначены для опубликования, и в этих документах наиболее полно и наиболее достоверно представлен анализ настроений в обществе. Можно много говорить о том, что принесут открытия архива. В первую очередь, это то, что общество наконец-то будет иметь доступ к своей истории без каких-либо лекал, без каких-нибудь ограничений и на персональном уровне. То есть люди, потомки репрессированных, смогут узнать о своих родственников. И для общества в целом.
Если взять ближе к современности, до 91-го года архивы будут рассекречены. Если взять 80-е годы, 70-е годы, что интересного там может быть?
Я думаю, там очень интересная информация о диссидентах, об их разработке, об анализе ситуации. И особенно для региональной истории это очень важно, потому что для центров, для крупных центров, таких как Москва, Ленинград, Киев, там постоянно были иностранные журналисты, представители посольств, на глазах у которых, не очень-то было удобно душить диссидентство. В регионах этого не было. И здесь было более жесткое давление на диссидентов, и перестраховки были карательный корпус в сторону более жесткой деятельности. Было много связей украинских диссидентов и российских диссидентов. Вот такая информация была бы очень полезна для российских исследователей.
Какая часть архивов утеряна, вывезена в Россию при Викторе Януковиче или, например, осталась на территориях, которые сейчас не подконтрольны украинским властям?
У меня нет такой информации в количественном измерении. Вывозилась информация в первую очередь та, которая свидетельствует об освободительном движении. В Донецком архиве, который захвачен террористами, там за некоторыми сведениями работали уже люди из ГРУ российского, и в первую очередь документы, которые свидетельствуют об освободительном движении украинском на востоке Украины. Это деятельность ОУН, подполья во время Второй мировой войны. Вот те документы были вывезены. И, кстати, это те документы, к которым исследователям наиболее сложно было получить доступ в последнее время.
Почему так? Почему вывезены в первую очередь документы об освободительном движении, а не документы какие-то более близкие к нашему времени, которые могли бы, возможно, как-то скомпрометировать людей, которые еще живы?
Я думаю, что и эти документы вывезли. Что касается освободительного движения, то это ключевой такой тренд в исследовании истории, который показывает, что на всей территории Украины во все времена было освободительное движение, и оно сейчас продолжается. И что эта борьба, которая сейчас ведет Украина за свою независимость, это продолжение той вековой борьбы, которая была и в 20-е годы, и в 40-е годы, и в 70-е годы. Поэтому это единая линия, единая история. И поэтому именно такие документы, которые были малодоступны, на которых фальсифицировали видение не только прошлого, но и путей развития общества в современности, такие документы в первую очередь изымались и делались все для того, чтобы исследователи не имели к ним доступа.
Будет ли на Украине, как, например, это было в Германии, обеспечен свободный, беспрепятственный доступ к архивам спецслужб для всех желающих граждан, а не только для узкопрофильных специалистов?
Конечно. В первую очередь, это свободный доступ. Есть только ограничения, которые могут быть. В 9-й статье закона там есть момент, что на протяжении года после подписания этого закона, после введения его в действие, люди, которые были объектом разработок и пожелают информацию засекретить, ограничить доступ к информации, в первую очередь касательно их здоровья, каких-то личностных моментов, могут это сделать. Но только на 25 лет и только на протяжении года. Вся иная информация открыта для любых категорий исследователей, без ограничений.
На практике между подписанием этого закона и моментом, когда действительно любой человек сможет прийти в архивы спецслужб, должно пройти, я так понимаю, какое-то время, и должна быть проведена какая-то огромная работа по описи всех этих архивов и так далее. Вот на этом этапе могут ли быть негласно, возможно, какие-то препоны поставлены, какие-то документы изъяты. Над этим процессом будет какой-то общественный контроль?
Я полагаю, что да. Этим занимается Институт национальной памяти, как будущий главный распорядитель этих документов, потому что создается отраслевой государственный архив Института национальной памяти. За этим будут наблюдать общественные организации исследователей, такие как Центры исследований освободительного движения и другие. Это займет приблизительно 2 года. Отведено так законом на формирование архива. Надо найти помещение, надо разработать логистику перемещения этих документов. На это пойдет определенное время. А касательно возможности исчезновения этих документов, я думаю, что общественно за этим будем особенно пристально сейчас следить. Тем более, что есть руководство архивов силовых структур, которое будет нести уголовную ответственность в случае исчезновения этих документов.
Но в реальности получается, что раньше, чем через 2 года, гражданин Украины не сможет воспользоваться напрямую этим законом. Правильно я понимаю?
Нет. Дело в том, что касательно касательно, вот, например, архива Службы безопасности Украины, то там и сейчас свободный доступ к документам, и можно исследовать, можно делать электронные копии. С этим проблем нету. Идет речь о формировании архива. То есть на протяжении 2 лет все документы силовых структур 17 по 91 год должны будут перемещены в вновь образованный отраслевой архив Института национальной памяти.
То есть каталогизированные, оцифрованные и так далее?
Да. Да.
Поговорим немного еще об одном аспекте декоммунизации Украины. Соответствующий пакет законов, помимо раскрытия архивов спецслужб, предусматривает переименование населенных пунктов, названных в честь там, героев или достижений Советского Союза. Известно ли уже, сколько населенных пунктов подлежат переименованию и как, опять же, на практике будет осуществляться этот процесс?
Законом отводится определенное время на переименование, полгода. Если этого не сделает местный совет, местный орган самоуправления, тогда это делает глава администрации. Если этого не сделает глава администрации, областной, это вводится в действие решением Верховного Совета. Общее количество населенных пунктов по Украине, которые следует переименовать, мне неизвестно. Я могу говорить только о Сумской области. Ну, мне кажется, где-то порядка 400 объектов разных. И улицы, и населенные пункты, и предприятия, и памятники представителям коммунистического режима. Где-то такое количество.
Как будут выбираться новые названия?
Есть два способа. Это возвращение истории названия или избрание какого-то иного героя, иного заслуженного представителя местного района или области, известного ученого или писателя для того, чтобы его имя увековечить название улицы или населенного пункта.
Будут ли решением Верховной Рады переименованы города, которые находятся сейчас на неподконтрольной украинским властям территории? То есть получится так, что у них будет два названия. Одно украинское, которое будет официально принято на Украине, и другое, которым будут его называть сами сепаратисты.
Это проблема сепаратистов до поры до времени, как они будут там называть. Я думаю, что логично, что переименование будет касаться всей территории Украины, включительно с Крымом, потому что мы рассматриваем это как суверенную часть нашей территории, и Крым, и сейчас захваченная территория Донбасса. На официальном уровне это будет принято, я думаю, и это будет логично, что на всей территории будет проводиться переименование. Ну, я думаю, уже не решением, конечно, местных органов, а уже вышестоящих органов.
На какой эффект от всех этих законов, от раскрытия архивов, переименования, на какой эффект от этого вы рассчитываете? Почему это имеет такое важное значение для сегодняшней жизни Украины?
В первую очередь, доступом к этим документам мы закрепляем европейский вектор развития Украины. Это было еще в свое время принято Комитетом министров Совета Европы решение о том, что закрытие архивов не может препятствовать развитию демократии. Это один из основоположных моментов демократии. Во-вторых, на персональном уровне много людей, миллионы, я думаю, людей могут получить информацию о судьбе своих родственников. Потому что на протяжении многих лет есть случаи, что родственники не знали о судьбе репрессивных представителей своей семьи.
Иностранные граждане в рамках этого закона получат тоже свободный доступ к архивам спецслужб?
Я думаю, что как и во всем мире, в большинстве случаев приняты такие правила, что иностранные граждане пользуются доступом к информации без ограничений, так же, как и любые другие. Потому что эти документы, они стают частью документов Национального архивного фонда и попадают под юрисдикцию не только этого закона, но и закона Украины о Национальном архивном фонде и архивных учреждениях. А на основании этого закона доступ и граждан Украины, и граждан других стран к документам осуществляется беспрепятственно.
Марк Крутов беседовал с украинским историком Геннадием Иванущенко. Продолжим украинскую тему. Большая семерка проявила твердость. На недавней встрече ее лидеров в Баварии было заявлено, что санкции в отношении России в связи с украинским кризисом в данный момент, если и могут быть пересмотрены, то разве что в сторону ужесточения. Политолог Иван Крастев, сотрудник Института гуманитарных наук в Вене, один из ведущих европейских исследователей постсоветской политики, считает, что ни у Кремля, ни у Европы сейчас нет долговременной стратегии выхода из украинского кризиса, и это делает ситуацию еще более опасной. Что, по вашему мнению, сейчас наблюдается на востоке Украины? Это патовая ситуация или просто передышка перед каким-то новым столкновением?
Со самое трудное теперь понять, где является стратегическая цель, а где просто тактика. С одной стороны, теперь видно, что если, скажем, даже 3 или 4 месяца тому назад было ощущение, что для Москвы замороженный конфликт является какая-то ситуация, которая для них была приемлемая, теперь Москва понимает, что замороженный конфликт им не так уж поможет, потому что видно, что Москва интересуется не просто там, что будет на Донбассе, чтобы у них были влияние и контроль на Украину как целое. А второе, я думаю, что экономическая, но даже политическая цена держать Донбасс как замороженный конфликт выглядит довольно неприемлемо с точки зрения Москвы. С другой стороны, с точки зрения Киева, я думаю, что Киев правильно боится то, что Украина будет выглядеть как большая версия Боснии, где Донбасс будет в роли Республики Сербской, и это будет очень трудно создать работающее государство. Теперь самое главное, которое они могут сделать, это, с одной стороны, не позволить легально, чтобы Донбасс не был частью Украины, но с другой, начать строить свое государство на территории, которая теперь подконтрольна Киеву.
То есть они будут удерживать, по вашему мнению, киевская власть, поскольку военными методами она явно не в состоянии вернуть под свой контроль Донбасс, она будет удерживать вот эту вот тонкую красную линию, условно говоря, да?
Да, абсолютно. Проблема замороженных конфликтов, ты не знаешь, насколько они заморожены, и когда будет новая дестабилизация. Второе, что теперь довольно видно, независимо от того, что Киев и Москва большие игроки в этом конфликте, я думаю, что есть какие-то маленькие игроки и на Донбассе, и некоторых из батальонов с украинских стран, так что контроль Киева и Москвы не абсолютен. Даже если в каком-то моменте тактически у обеих сторон есть ощущение, что это в их интересе это соблюдать, они не могут гарантировать это. Ситуация в Донбассе все-таки такая-то довольно криминально-военная, а с другой стороны, даже для украинской стороны не видно, насколько они контролируют всех добровольческих батальонов.
Недавно вышла статья Глеба Павловского «Неопознанные национальные интересы России». В этой статье он пишет: «Под знаменем «Реальполитик» мы увертываемся от «Реальполитик». Из добытого России за последние 20 месяцев нет ничего, чего нельзя было получить, комбинируя интриги, давление и переговоры». Конец цитаты. Почему в Кремле этого не понимают?
Знаете, потому что они как-то стали заложником то, что они видели как большой успех на Крыму. Крым как-то оказался большая ловушка для российской внешней политики, потому что как-то все очень легко сработало. Там не было жертв, общественное мнение так сильно обрадовалось.
Головокружение от успехов возникло, как товарищ Сталин писал.
Абсолютно это. Появилось ощущение, что вот это все это так и будет. Я думаю, что внутренняя поддержка, которую режим получил в результате Крыма, на самом деле была самая хорошая, которую режим для себя продумал. Но теперь стало видно некоторых вещей, которые, наверное, тогда тоже было бы нетрудно заметить. Россия находится в изоляции. Конечно, это не абсолютная изоляция, но с другой стороны, видно, что Россия потеряла положение и позиции в международное сообщество. Второе, экономическая цена все это выглядит довольно высокая. На последнее заседание акционеров Сбербанка, когда Греф просто публично пошел и говорит, мы не будем работать на Крыму. Это было очень такое сильное послание, идущее из ведущих фигур экономического истеблишмента. А третье, проблема в том, что поменялось людей, которые принимают решения. В результате Крым как-то военная разведка начала выглядеть как сильный игрок в принимании решения. Но эти игроки, наверное, довольно эффективные, когда речь идет о какие-то конкретные военные ситуации. Но я не думаю, что у них есть сильное политическое чутье. И то, что выглядит как выигрыш в ближнем плане, в перспективе выглядит как проигрыш.
Но вот вы сейчас звучите несколько более скептично, чем написано в вашей совместной с Марком Леонардом прошлогодней статье, которая называется «Новый европейский беспорядок. Стратегия ЕС после Крыма». Там вы вместе с господином Леонардом пишете, что Путин на самом деле не боится изоляции России, а стремится к ней, там постепенно переориентирует экономику на неевропейские рынки, модернизирует армию и так далее. Вам путинская Россия кажется достаточно прочной для того, чтобы она могла позволить себе такую долговременную самоизоляцию?
Я думаю, что Путину изоляция была нужна. Но это была, как-то сказать, такая-то контролированная политическая изоляция, которая не то же самое, как та экономическая изоляция, которая идет. Сама идея национализации элита, сама идея на то, что Россия так сильно зависит от Запада, так что режим видит в это большой риск для себя, то это абсолютно существует. Но в результате этого поменялось весь геополитический ландшафт, потому что один из результатов этой кризиса, тот, что Китай теперь является евразийской силой, вопрос, который не был до этого. Странно, что теперь в России все говорят, что Россия потеряла на постсоветском пространстве Украине, но я думаю, что самая большая потеря – это то, что случилось в Центральной Азии, где как-то в результате этого кризиса и необходимости России с поддержкой Китая, Китай как будто триумфально уже присутствует в этом пространстве, которого до этого все видели как монополь Москвы. Для меня самая большая проблема режима, и это будет видно, что тот уровень поляризации, политизации, который был сделан после Крыма, удержать не можно. Нет такого-то телевизионного сериала, который можно смотреть на 10 лет. Даже если это было очень профессионально сделано. Уже Украина не так интересна, все это патриотического экзалтации прошло, и я думаю, что для режима будет очень трудно сохранить свою легитимность только через этого конфликта. Но второе, что самое главное, и противники, и друзья Путина как-то не могут себе представить, как будет выглядеть Россия после Путина. Я думаю, что это самая-самая большая проблема. В этом самая непрочность режима. Потому что Путин выглядит так сильно, так стал персонализованный режим в результате последние 2 года, так что даже никто не может это дискутировать. Вы цитировали Павловского, но я помню, у нас был какой-то разговор, и он сказал вещь, которая для меня была довольно важна. Он говорит, после 96-м выборов в Кремле, он говорил, мы все время работали на то, что будет после Ельцина. Вот такой разговор, что будет после Путина, я думаю, что теперь абсолютно невозможен в Кремле.
Ну, вот это проблемы Кремля. А если посмотреть на нынешнюю ситуацию, режим санкций, продолжающееся противостояние со стороны Европейского Союза. Вот я еще раз процитирую ту же статью вашу с Марком Леонардом. Там мое внимание привлек такой фрагмент. Главный вызов нынешнего кризиса состоит в том, чтобы Брюссель не ставил перед собой цель превратить Россию в страну, похожую на нас, но озаботился разработкой структуры, позволяющей с ней, с Россией сосуществовать. То есть это та самая новая Ялта, о которой часто говорят? Просто договориться с Путиным, что?
Да, проблема в том, я думаю, что, конечно, на следующие там 3-4 или 5 лет изоляция, как мы с Марком говорили, в каком-то смысле, конечно, у нее цена, но я думаю, что для Путина она политически как-то срабатывает, потому что только изоляция может его позволить объяснить вообще российское общество, почему там все идет по-плохому, почему экономическая ситуация меняется. Первые путинские 10 лет людей стало жить получше, экономических терминах, на то, что теперь, значит, у нас война, и надо вести себя как на войну. Я думаю, что проблема Европейского Союза в том, что, конечно, санкции – это сильное оружие, но это не стратегия. Что там делать с Россией, которая теперь все-таки побольше, поближе походит в какой-то союз с Китаем, как все это делать – это вопрос, который мы как-то стратегически даже еще не так уж серьезно обсуждаем. С другой стороны, фактор времени, я думаю, что будет самый главный, потому что, я думаю, мышление Кремля в том, что, конечно, у нас проблемы, но все-таки мы выдержим подольше, чем Украина, в экономическом смысле слова. И проблема, как будет Европа срабатывать не с точки зрения санкций на Россию, но сколько мы будем способны стабилизировать Украину. Для стран, как Балтики или Польши, все то, что происходит на Украине, это самая главная проблема Европейского Союза. Ну и для итальянцев, скажем, проблема беженцев, которые идут из Ливии, то, что происходит в Ближнем Востоке, является намного сильная политическая проблема, так что то с точки зрения этого для Европейского Союза не так вот легче согласиться на какая-то стратегическая линия по отношению к России и даже по отношению к Украине.
Я беседовал с политологом Иваном Крастевым, сотрудником Института гуманитарных наук в Вене.
Россия переживает времена реставрации. Бывшие сотрудники КГБ не только во власти, бизнесе и церкви, но и в прессе, и в оппозиции. Беспечность российского общества может дорого ему обойтись. Программа «Дежавю» на радио «Свобода» в пятницу в 18:30.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Власти Белграда сообщили, что примут в качестве дара от Республики Сербской в Боснии памятник Гаврила Принципу. Напомним, что этот молодой боснийский серб 28 июня 1914 года застрелил в Сараево, столице Боснии, входившей в то время в состав Австро-Венгрии, наследника престола этой страны, эрцгерцога Франца Фердинанда и его супругу Софию. Возникший в результате убийства международный кризис спустя месяц привел к началу Первой мировой войны.
Открытие памятника в Белграде намечено на 28 июня, 101-ю годовщину Сараевской трагедии. О том, почему в Сербии Гаврила Принципа до сих пор считают национальным героем, я беседую с обозревателем «Радио Свобода», автором ряда работ по истории и политической жизни балканских стран Андреем Шаром. Андрей, скажите, что это за памятник, о котором идет речь? Может быть, вы уже видели его изображение?
Да, я видел его изображение, Ярослав. Это скульптура Гаврилы Принципа. Он так похож на студента молодого, вполне приличный молодой человек. Двухметровая бронзовая скульптура, она будет установлена в центре Белграда. Есть такой финансовый парк у них. Это в квартале от здания правительства. В этом парке есть еще один памятник князю Милошу и там какому-то архиепископу. Но это самый центр Белграда. Это подарок правительства Республики Сербской, городу Белграду. Памятник ему уже один поставили недавно в Республике Сербской, Боснии, в восточном пригороде Сараева под контролем Республики Сербской.
Если брать саму эту фигуру, то западные, допустим, историки сомнений особых не имеют. Гаврила Принцип был политическим террористом. Он совершил убийство государственного деятеля, второго человека в Австро-Венгрии на тот момент. Можно говорить о каком-то контексте и так далее, но героем он в глазах большинства историков, я повторяю, западных в основном, не является. Насколько я понимаю, в Сербии все по-другому. Если да, то почему?
Потому что имя Гаврилы Принципа связано с процессом формирования современной сербской нации и связано с героической борьбой сербского народа за свою свободу. Есть такая категория в сербской историографии — видовданские герои, она называется. Видовдан – это день 28 июня, это день святого Вита, который совпал с несколькими важными событиями в сербской истории. И в этот же день, собственно, Гаврила Принцип совершил свой подвиг в одной версии, а в другой вот это политическое убийство. И на одном из сараевских кладбищ, на сербском православном кладбище, есть специальный пантеон героев, построенный в 30-е годы, кстати, еще до прихода социализма, где сейчас и захоронены останки Гаврила Принципа. Он ведь после того, как был схвачен, 4 года провел в тюрьме Терезин в Богемии, тогдашней нынешней территории Чехии. В 18-м году умер от туберкулеза. Но, возвращаясь к вашему вопросу, в сербской традиции он, конечно, всегда был скорее героем, чем преступником. После крушения социалистической Югославии там открылся музей, вот после новой боснийской войны открылся музей сараевского покушения, так называемый. Там уже достаточно корректно представлены все артефакты, связанные с этим актом. Когда-то в социалистическое время на берегу Миляцки была такая патетическая надпись: «С этого места прозвучал выстрел, который изменил судьбу южнославянских народов, за свободу и независимость которых вот сражался Гаврила Принцип». Потом эту табличку убрали, и там же были отпечатки, такие два отпечатка из белого металла ног, на которых вот стоял якобы место, на котором стоял Гаврила Принцип. То есть памятника там никогда не было. В новейшей истории Боснии и Герцеговины все поменялось, эти взгляды. Бесконечно идут разговоры о том, что надо поставить памятник теперь Францу Фердинанду в Сараево и его жене. Но вот денег не хватает у них. Следы эти убрали, и на набережной Миляцке сейчас, собственно, ничего не напоминает об этом покушении и об этом теракте. Отпечатки эти перенесли в музей, и там же находятся и, скажем так, остатки памятника Францу Фердинанду и Софии, которые поставили еще австро-венгерские власти через 3 года после убийства, в 1917 году, но он был демонтирован, и вот, к счастью, сохранился этот памятник после обретения независимости Сербии и формирования Южнославянского королевства.
Можно ли считать, что установка памятника Гавриле Принципу – это как бы такой символ того, насколько разница понимания истории и неких политических действий, в частности, таких как убийство, пусть даже во имя некой высокой идеи, в Сербии и, может быть, шире на Балканах, и в остальной Европе? Вроде бы Сербия официально ведь провозгласила курс на сближение с Европой, с Евросоюзом, но ни в одной из европейских столиц, если брать страны Евросоюза, я не могу себе представить установку памятника человеку, совершившему политическое убийство.
Вы совершенно правы, Ярослав. Конечно, это свидетельство того, что Сербия и сербская Босния, они живут несколько в другой политической эпохе. Это реальполитик там конца 19-го, начала 20 века. Понятно, что это связано все с такой латентной волной сербского национализма, который поднимается периодически, то поднимается, то опускается. Но сейчас вот в связи с внутриполитической ситуацией в Сербии и в самой Боснии эта волна на подъеме. Ясно, что новая интерпретация истории, и в Сербии вообще сейчас с этим все довольно сложно, потому что там есть свои сторонники там монархической идеи, есть свои сторонники Дража Михайловича, генерала, который возглавлял некоммунистическое движение сопротивления в Сербии, но сотрудничал и с немцами, такой Степан Бандера своего рода сербский, и который тоже и там с одной стороны руки по крови, а с другой стороны стороны, там, герой за освобождение Сербии. И вот эти исторические фигуры, в том числе и принцип, они сейчас актуализированы в новом политическом контексте, и они используются, конечно, политиками в своих совершенно сиюминутных политических целях. Только так и нужно рассматривать то, что происходит сейчас, ведь, в конце концов, столетие со дня убийства, большой юбилей был в прошлом году, а памятник вот открывают через 101 год после того, как все это произошло, и понятно, что это еще один, так сказать, факт, который показывает, что у Сербии есть свой особый путь в Европу, это нам кое-что напоминает, и тоже так же, как и в России, скажем, часто это делается, это как бы не государственная инициатива, это власти Белграда, это дар властям Белграда, не сербскому народу, не правительству, а вот, значит, власти. Наверняка Белград обратно отдарится чем-то еще, там, или деньгами, или какой-то гуманитарной акцией, или памятником, но это вот как бы группа граждан, группе граждан, что называется, и с этой точки зрения понятно, что это такое использование мягкой политической силы, как ее понимают в Сербии. И отношение к самому факту установки этого памятника, конечно, и в самом Белграде, и в Сербии, оно очень противоречиво. Многие говорят о том, что либерально настроены, что это все, в общем, позор. А есть часть, конечно, патриотической общественности, которая горячо это приветствует, и я уверен, что 28 июня, в день открытия, там соберется довольно представительная, очень разношерстная акция с участием людей, которые будут аплодировать и считать, что вот это действительно другого лучшего героя, которому поставить памятник в Сербии, нет.
Я беседовал с обозревателем «Радио Свобода», балканистом Андреем Шаром. Мы подвели итоги среды 10 июня 2015 года. Этот выпуск информационной программы «Время свободы» подготовила продюсер Юлия Голубева, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода» и знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.